Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Скончался бывший президент Грузии и министр иностранных дел Советского Союза, что для Эдуарда Шеварднадзе означала большая политика. Падение Славянска и Краматорска изменило военно-политическую ситуацию на востоке Украины, считают политики и эксперты. Каким именно образом? Художница Марина Куликовская провела на Биеннале манифесты в Петербурге арт-акцию против политики России на Украине. Почему ее художественный жест натолкнулся на непонимание публики? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 7 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Бывший президент Грузии и бывший министр иностранных дел Советского Союза Эдуард Шеварднадзе скончался сегодня в Тбилиси. Ему было 86 лет. Последнее время Шеварднадзе жил в грузинской столице и работал над своей книгой, рассказывает Андрей Шароградский.
Эдуард Шеварднадзе родился в 1928 году в Ланчхутском районе Грузии. Закончил медицинский техникум, но предпочел врачебной карьере политическую. В возрасте 24 лет он возглавил комсомольскую организацию Кутаиси, а вскоре стал руководителем республиканского комсомола. В 1965 году Шеварднадзе занял пост министра общественной безопасности Грузинской ССР, затем стал министром внутренних дел республики. В 1972-м избран председателем ЦК Компартии Грузии, а в 1985-м был введен в состав Политбюро ЦК КПСС, переведен в Москву и назначен Михаилом Горбачевым министром иностранных дел СССР. Советское внешнеполитическое ведомство Шеварднадзе возглавлял до конца 1990 года. Этот период отмечен резким улучшением отношений между Советским Союзом и США, выводом советских войск из Афганистана, заключением нескольких соглашений о сокращении стратегических наступательных вооружений, падением Берлинской стены и другими историческими событиями. Большой вклад Эдуарда Шеварднадзе в международный переговорный процесс и его достижения на посту министра иностранных дел СССР отмечает бывший переводчик Шеварднадзе и Горбачева Павел Палашченко.
Мы начинали в условиях полной изоляции Советского Союза, в условиях, когда у нас не было ни настоящих союзников, ни нормального переговорного процесса. Все это было преодолено буквально за несколько лет. В 1987 году был подписан первый договор о сокращении ядерных вооружений, о ликвидации ракет средней дальности. И, кстати, сегодня в своих соболезнованиях Михаил Сергеевич Горбачев специально отметил вклад Шеварднадзе именно в это дело. В этом отношении вклад Шеварднадзе чем еще важен? Тем, что он сделал Министерство иностранных дел активным, конструктивным участником процесса выработки позиции нашей страны на переговорах по разоружению. До этого было не так. До этого МИД просто транслировал позицию, которую вырабатывало Министерство обороны. При Шеварднадзе МИД получил свой очень серьезный голос в этих делах. Я думаю, что это сохранилось и в последующие годы. Я не помню ни одного дипломата, который работал бы с Шеварднадзе, который не сохранил бы о нем воспоминаний, как о человеке чрезвычайно влиятельном, который на иную высоту поставил авторитет вот нашего ведомства.
На съезде народных депутатов СССР в декабре 1990 года на фоне обострения разногласий с Горбачевым по поводу реформ Шеварднадзе заявил о наступлении диктатуры в СССР и подал в отставку.
Я ухожу в отставку. Пусть это будет... Не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим вкладом, если хотите. Протестом моим против наступления диктатуры. Я все же верю, диктатура не пройдет. Будущее за демократией и за свободой.
В августе 1991 года Шеварднадзе был среди защитников здания Верховного Совета РСФСР во время попытки путча, предпринятой ГКЧП. Вот фрагмент передачи «Радио Свобода в стране и мире», вышедший в эфир 20 августа 1991 года.
Да, среди тех, кто сейчас находится в здании Верховного Совета России, есть и Эдуард Шеварднадзе. Вчера Эдуард Шеварднадзе выступил с обстоятельной речью.
Где президент? Как бы мы ни относились к Горбачеву, ни в одной цивилизованной стране такого не бывает. Почему ему не дают трибуну? Что с президентом в стране произошло? Комитет должен ответить. Если там сидят люди нормальные, здесь, в этом районе, резиденция законно избранного президента России Бориса Николаевича Ельцина, большинство населения на прямых выборах проголосовала за Бориса Николаевича. Он законный президент. На каком основании эта резиденция осаждена, кругом выставлены танки? Кто дал им право издеваться над избирателями? Ельцина сегодня поддерживают все республики. И те, которые готовы подписать договор, и те, которые не хотят этого сделать.
После свержения первого президента независимой Грузии Звиада Гамсахурдия Эдуард Шеварднадзе вернулся в Грузию, был председателем Госсовета, а затем и председателем парламента Грузии. В эти годы вспыхнули войны в Абхазии и Южной Осетии, грузинским властям приходилось постоянно сталкиваться с мятежами звиадистов. В 1995 году Шеварднадзе стал президентом Грузии и был переизбран в 2000-м. В 90-х годах Эдуард Шеварднадзе пережил три покушения на его жизнь, один раз был ранен. Во время революции рос в ноябре 2003 года, когда оппозиция обвинила Шеварднадзе в фальсификации результатов парламентских выборов, а депутаты отказались по его предложению ввести в стране чрезвычайное положение, подал в отставку. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Тбилиси вспоминают основные вехи и итоги неоднозначной деятельности Эдуарда Шеварднадзе, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Шеварднадзе стал первым секретарем ЦК Компартии Грузинской ССР в 1972 году. Ректор дипломатической академии, журналист-международник с многолетним стажем Иосиф Цинцадзе вспомнил в беседе со мной, что во время правления предшественника Шеварднадзе на посту руководителя Компартии Василия Павловича Мжаванадзе, Грузия считала чуть ли не самой коррумпированной республикой в СССР.
Борьба, которую Шеварднадзе начал, так или иначе, он вселил надежду. Во-первых, его подход к интеллигенции, к научному обществу. Да? В одной из первых встреч, я помню, я тогда работал в университете, в государственном университете, был молодым пациентом, а когда он пришел в университет и выступил перед аудиторией, университетской аудиторией, и он все надеялся, что, конечно, можно все исправить. В Грузии жить по человеческим принципам. Не все зависит от того, у кого больше денег. В действительности, конечно, или гибли, радикально ничего не изменилось. Конечно, и при Шеварднадзе там были много нарушений, но все-таки надежда, люди по-другому уже смотрели на окружающий мир.
По словам Иосифа Цинцадзе, после возвращения на родину из Москвы в 1992 году Эдуард Шеварднадзе прекратил бандитскую вольницу и способствовал признанию Грузии западными странами.
Ну, тут уже, знаете, совсем другой расклад. Шеварднадзе удалось, знаете, из бандитской вольницы сделать что-то подобное государству. Конечно, это было, как тогда характеризовали Грузию, не совсем состоявшееся государство. Но все-таки, если вспомнить эпоху Мхедриони, если вспомнить эпоху, когда на улицах, на проспекте Джамджавадзе нельзя было проехать с машиной, могли отобрать запросто за милую душу, и никто, конечно, и пальцем не шевельнул бы. Вот в таких условиях ему все-таки удалось создать, ну, можно сказать, заложить основу будущей государственности. Ну, можно сказать, с натяжкой, конечно, он свою роль выполнил, потому что без Шеварднадзе никто не мог тогда заставить Запад считаться с Грузией.
Об основных вехах многолетнего правления Эдуарда Шеварднадзе и последних годах его жизни я беседовал с одним из самых близких ему людей, бывшим начальником государственной канцелярии Петром Мамрадзе.
А вот возвращение в Грузию в 92-м году, 7 марта, это историческое событие для Грузии, совершенно особенный этап начался, ибо, находясь в Москве, Шеварднадзе часто встречался с представителями национально-освободительного, читая национально-разрушительного движения. И каждый раз говорил, Грузия гибнет, Грузия погибнет. А потом заявил, что лучше уж я физически погибну, и пусть произойдет еще худшее, потеряю свое имя, свой авторитет, но я должен вернуться в Грузию и сделать все возможное, чтобы спасти мою народ и страну. Он не смог остановить войну в Абхазии, хотя сумел добиться перемирия в Южной Осетии. Но после этого, вот, принятие Конституции, то, что хаос и анархия были ликвидированы, то, что началась масштабная беспрецедентная реформа, то, что за несколько лет Грузия стала, по оценке Нобелевского лауреата Гэри Беккера в 98 году, чемпионом рыночной экономики и преобразований в постсоветском пространстве, вот все это заслуга Эдуарда Шеварднадзе. товарища Шеварднадзе.
Петре, но почему же он завершил свою политическую карьеру столь печально?
Начиная где-то с 2000 года и со второго избрания его на пост президента, колесо покатилось вспять. Тяжелейшая болезнь супруги действовала на уже немолодого человека совершенно разрушительно. Он терял всякий интерес к реформам, преобразованиям, часто говорил, что ему, так сказать, уже не время быть президентом, а он должен сидеть дома рядом с Нанули. Вскоре после революции Рос ее не стало. И вот эти годы были тяжелые. Началась массовая коррупция, разъедавшая все сферы личной жизни Грузии. Он отходил от реальности очень быстро. При всем при том, когда произошла революция Рос, он совершенно не колеблясь и не думая о том, чтобы как-то что-то, силовые методы принимать, поставил пост президента и жил после этого, вот считайте, 10 с лишним лет.
Чем он занимался в последние годы?
Он очень много читал, и я знаю, что и писал. Его интересовала история. Он думал о будущем Грузии, я с ним довольно часто общался. Его очень интересовал Северный Кавказ. Он видел в этом большую угрозу, и в отличие от некоторых, кто, так сказать, потерял руки, что вот нестабильность на Северном Кавказе, он указывал, что это может создать огромную опасность на существование Грузии как таковой, как суверенного государства. Занимался демографией. Никогда не забуду, как он сказал мне, передайте Иванишвили, что сейчас демография решает все. Если не будет у нас прироста населения, то все реформы, все усилия пойдут на смарку.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье покойного, назвав Эдуарда Шеварднадзе выдающимся деятелем, внесшим огромный вклад в становление геополитической роли Грузии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 июля. Российская судебная хроника. В Казани сегодня оглашен приговор по делу о крушении теплохода «Булгария» 10 июля 2011 года. Жертвами катастрофы стали 122 человека. Потерпевшими признаны более 200 человек. С подробностями из Казани корреспондент «Радио Свобода» Булат Мухамеджанов.
Главное обвиняемое по делу, что арендатор судна Светлана Якина получила 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. И бывший первый помощник капитана Булгарии Ахаметов также получил реальный срок 6,5 лет лишения свободы. Несколько чиновников, которые выдавали документы на эксплуатацию судна, получили, соответственно, 6,5 лет лишения свободы. Единственный подсудимый – это старший эксперт Пермского участка Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов, отделался условным сроком и был освобожден от наказания в связи с амнистией. Оглашение приговора, и на сей раз в суд явились те потерпевшие, которые до этого не участвовали в процессе. Из 19 рядов, которые были вот в ДК, где, собственно, оглашался приговор, были заняты 14. Усиленно работали и судебные приставы. Кроме того, еще до начала судебного заседания к врачам начали обращаться за помощью потерпевшие. Судья также подчеркнул, что имущество подсудимых необходимо освободить от ареста и обернуть их в счет возмещения ущербов, поскольку кроме назначения наказания обвиняемым, также с них были взысканы денежные суммы в качестве компенсации морального вреда. В отношении разных потерпевших это были разные суммы, где-то от 1 до 10 миллионов рублей. В целом, конечно, сумма от тех, что были заявлены, была снижена. Судья вынес частное постановление в адрес Следственного комитета России за допущенные в ходе расследование нарушения. Основное вещественное доказательство, а это как раз вот тот самый дизель-электроход «Булгария», после вступления приговора в законную силу будет возвращен владельцу. Это судоходная компания «Камское речное пароходство». В целом подсудимые получили на всех 33 года лишения свободы. Адвокаты осужденных уже заявили о том, что, безусловно, будут обжаловать это решение. Что касается государственного обвинения, то они будут решать вопрос с начальством. Потерпевшие еще после прений говорили о том, что заявленные государственным обвинением размеры наказания, они несопоставимы с теми жертвами, которые были в результате трагедии.
Из Казани корреспондент «Радио Свобода» Булат Мехамеджанов. Итак, причины гибели теплохода установлены. Извлечены ли российским речным флотом уроки из этой трагедии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, особенно когда в прессе стали появляться подробности технического состояния судна и действий экипажа. Не работал левый главный дизель-генератор, был крен в 4 градуса на правый бок, 4 отверстия в корпусе. Сила ветра на момент аварии достигала 20 метров в секунду. Несмотря на техническое состояние и штормовое предупреждение, теплоход отправился в плавание, не получив диспетчерского разрешения и не задраив иллюминаторы. Среди экспертов до сих пор нет единого мнения о современном состоянии речного флота в России. Именно после трагических событий на Булгарии контроль за безопасностью речных судов ужесточился, считает генеральный директор компании «Инфлот Вордвайд» Санкт-Петербург Игорь Глухов.
Введена система государственного портового контроля на реке, которая раньше была в явном виде, но сейчас фактически как в ланских портах Российской Федерации, так и на всех личных маршрутах действует система государственного портового контроля, которая проверяет техническое состояние судов. Все суда проходят периодические проверки. То же самое, что и сделано в рамках там Парижского меморандума и прочего. То есть суда, которые нарушают правила, имеют замечания во время флота, их не отправляют в рейс. Вот и все.
То есть это помогло как-то улучшить ситуацию или нет, вот по вашему мнению?
Ну, это улучшило ситуацию, хотя флот, конечно, очень старый, и, конечно, определенные, так скажем, видимо, глобального характера никуда не делись, потому что новые суда никто не строит. Другой вопрос, сколько тратит на его технический ремонт и оборудование, это уже другой вопрос. Но глобально ситуация не изменилась. Контроль усиливался, но суда на флот остался состояние.
Низкая квалификация экипажей речных судов в России связана прежде всего с невысокой заработной платой. И тут ситуация пока никак не меняется, говорит Игорь Ковальчук, заместитель председателя Российского профсоюза моряков.
Экипаж судна должен иметь очень высокую степень обученности. Пассажиры, как только они попадут на судно, на любое, речное, морское, они должны быть проинструктированы, где шлюпки, где там спасательные жилеты. Как нужно действовать в случае, если что-то произошло, да, то есть да, наслушать, что им говорят, и не паниковать, и слушать команд экипаж. Весь этот комплекс, он не выполнялся, более того, там недоставало членов экипажа, и их нанимали там как-то через рекрутинговые агентства, тех, кто согласился работать. Проблема в том, что заработная плата была совершенно небольшая и непривлекательная. Соответственно, и хороших специалистов на такие заработные платы подобрать трудно. И это вообще на самом деле огромная проблема нашего речного флота. Если ты нанимаешь работников задешево, ты получаешь соответствующую работу. А там, где это связано с безопасностью людей, такой подход он просто не допустит. Значит, проблема еще в том, что у нас сейчас происходит очень неприемлемое преобразование в морском и речном образовании. Раньше четко была разделена система образования плавсостава, которая работает на речных судах, и система морского образования. Сейчас постепенно происходит такой процесс, что объединяет эти учебные заведения. Получается следующая картинка, что люди, которые там готовят, они в принципе универсалы. Те ребята, которые выпускаются из этих учебных заведений, они прекрасно понимают, что все люди уже молодые, образованные, естественно, стараются попасть на море. Где выше зарплаты, где просто в какой-то степени некая существует романтика, посмотреть там страны. Значит, соответственно, они стараются идти на морской флот. Естественно, там отбирают лучше. Те, кто туда не попал, попадают на речной.
Это сказывается ли это как-то на качестве обслуживания пассажиров?
Ну, конечно, конечно. Если экипаж неполный, они вынуждены перерабатывать. Плюс они не получают свою заработную плату, либо получают ее не в полном объеме, либо ее задерживают. Ну, естественно, у человека желание работать как следует, да, поддерживает только степени чувства ответственности, больше ничем. Поэтому я считаю, что это напрямую вообще связано с качеством и безопасностью работы любых судов.
Что касается причин трагедии Булгарии, то большинство экспертов сходится во мнении, что имело место совокупность факторов – и ненадлежащее техническое состояние судна, и недостаточная квалификация экипажа, его ошибки и злоупотребление должностными обязанностями работодателем. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за понедельник, 7 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Художница Марина Куликовская провела на Биеннале манифеста в Петербурге арт-акцию против политики России на Украине. В Донецкой и Луганской областях продолжаются боевые действия. В Германии называют серьезными обвинения в адрес гражданина ФРГ в том, что он в качестве двойного агента работал на спецслужбы США. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 7 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В связи со смертью бывшего президента Грузии и бывшего министра иностранных дел Советского Союза поступают соболезнования в адрес его семьи. Эдуард Шеварднадзе скончался сегодня в Тбилиси в возрасте 86 лет. Московский районный суд Казани в понедельник вынес приговор по делу о крушении теплохода «Булгария». Главный обвиняемый, субарендатор судна, приговорена к 11 годам лишения свободы. На востоке Украины у поселка Закатное в Донецкой области неизвестные взорвали мост через реку Северский Донец. Киев выразил возмущение решением районного суда Москвы продлить арест украинского режиссера Олега Сенцова до 11 октября. Прокурор попросил суд приговорить к 8 годам лишения свободы координаторов движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Сергей Цапок, осужденный на пожизненный срок за убийство 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края, умер в следственном изоляторе Краснодара от острой сердечной недостаточности. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 7 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинские военные продолжают операцию против сепаратистов на юго-востоке страны. Вытесненные в минувшие выходные Славянска и Краматорска ополченцы обосновали в центре Донецка и заявляют о готовности масштабного наступления на военных. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Вооруженные сторонники Донецкой Народной Республики пытаются закрепиться в Донецке. Бывший министр обороны Украины Михаил Коваль говорит о возможной блокаде города. Как сообщил «Радио Свобода», корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган, сепаратисты обосновались в центральной части Донецка и заняли территорию военной кафедры Донецкого национального технического университета.
По официальным сообщениям, за прошедшую ночь была стрельба в двух районах города. Сами сепаратисты утверждают, что это только начало, что они готовятся к каким-то, видимо, более масштабным действиям. Во всяком случае, они об этом заявляют. Что касается украинской армии, в общем-то, Донецк обещает не бомбить, не задействовать тяжелую технику. Но, насколько мне известно, основное внимание сейчас сконцентрировано на окончательном освобождении Славянска и Краматорска, поскольку много где остались мины заложенные, растяжки, и сейчас там еще украинские силовики.
Каковы настроения среди мирных жителей? Есть ли какой-то план очередной эвакуации или уже все, кто хотел уехать, уехали?
Говорят о том, что будет создан коридор, но он по-прежнему не создан, но вообще-то обещали создать до этого вторника. В центре города люди стараются не выезжать, стараются сидеть дома. Люди напуганы, люди боятся вооруженных людей с автоматами. В центре, ну это нонсенс, такого никогда не было, в таких количествах.
Как передает украинское агентство «УНИАН», за сутки после освобождения Славянска от сепаратистов военные обезвредили там 700 мин и изъяли несколько десятков детонаторов. Горожан, нашедших мины, призывают не пытаться обезвредить их самостоятельно, а сразу вызывать военных. О том, как будет развиваться военная операция на юго-востоке Украины, говорит военный эксперт, директор компании «Defense Express» Сергей Сгурец.
Идет выполнение так называемого плана «Б», о котором Порошенко говорил в самом начале. Учитывая, что план «А», который предусматривал достижение взаимопонимания между сепаратистами и официальным Киевом из-за включения в процесс российских террористов и России, он не достиг того, что ожидалось, то сейчас де-факто используют, скажем так, в первую очередь силовой рычаг, чтобы обеспечить, с одной стороны, контроль на границе, с другой стороны, уничтожить террористов и разоружить сепаратистов, обеспечить спокойствие мирному населению в этой зоне. Степень непосредственно будет зависеть, конечно, на самом деле, от позиции России и от готовности россиян и дальше поддерживать террористов оружием и финансовой помощью. Если это будет сохранять передать, что, конечно, например, короткий промежуток времени обеспечить спокойствие в этом регионе нам вряд ли удастся. Тем не менее, эта неделя показывает, что этот план вполне жизнеспособен, и я думаю, что при четком взаимодействии силовых ведомств удастся, например, крайне силовую составляющую этого плана решить.
Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль заявил в воскресенье, что план президента Украины Петра Порошенко предусматривает полную блокаду Донецка и Луганска. В Донецкой Народной Республике не оставляют надежд на мирные переговоры с украинскими властями. Первый вице-премьер республики Андрей Пургин в комментарии агентству «Интерфакс» отметил, следующий раунд консультаций, конечно, возможен, если на то будет инициатива от третьей или четвертой стороны. Российский военный аналитик Александр Гольц полагает, что операция на юго-востоке Украины затянется на неопределенный срок.
Я думаю, маловероятно, что они будут развиваться по сценарию, о котором сейчас много говорят украинские власти, о том, что Славянск означал перелом в боевых действиях. То, что мы наблюдаем, это классический, виденный нами много раз до этого, конфликт между регулярной армией и полувоенными формированиями. И здесь у полувоенных формирований есть значительное преимущество, которое заключается в том, что они, когда кольцо вокруг них сжимается, они покидают город, входят в другой город, вывешивают свои флаги и точно так же превращают жителей этого города в свой живой щит.
Очень не похоже, что эти люди собираются сдаваться. Безусловно, для них жизненно важна поддержка со стороны России.
Я не вижу причин для того, чтобы Россия меняла свою политику именно на этом направлении. Более или менее понятно, что Москва не решается на введение войск. Но вот такая поддержка, я думаю, сепаратистам гарантирована.
Как вы думаете, как все это закончится?
Это неизвестно никому. Слишком много факторов.
И российско-украинская граница в понедельник закрыта огневым контролем. Если со стороны России будет прорываться какая-то бронетехника или КАМАЗы, она будет уничтожаться с воздуха или огнем артиллерии, сказал представитель МВД Украины. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Историк Юрий Фельштинский считает, что инициатива в украинских событиях принадлежала и принадлежит России, точнее, находящейся у власти диктатуры, которая действует планомерно, только используя моменты, чтобы реализовать свои цели, как было, например, с присоединением Крыма. Репутацию жесткого критика, созданной Владимиром Путиным политической системе, живущий в США историк Фельштинский приобрел после выхода в свет книги ФСБ «Взрывают Россию». Она написана им в соавторстве с Александром Литвиненко как расследование причин взрывов жилых домов в 99-м году в Москве. Мы беседуем с Юрием Фельштинским о том, как развитие событий на Украине в последние полгода повлияло на характер путинского режима.
Инициатива, начиная, по крайней мере, с марта, принадлежит российской стороне. Как бы эти действия ни называть, агрессией или освободительной миссией, весь остальной мир судорожно пытается понять, как реагировать на эти события, потому что то, с чем мы сейчас столкнулись, этого Европа не видела с 1945 года. То есть ситуации, когда одно европейское государство отхватывает у соседа часть территории, про это Европа уже давным-давно забыла. Как события, которые произошли, влияют теперь уже на режим Путина. Сдвинулась очень сильно планка допустимых действий. Мы уже, в общем-то, смотрим на какие-то российские проблемы, которые нам казались раньше глобальными, как некие мелочи, сопровождающие серьезные изменения российской политики в отношении всего остального мира. Все эти годы, и я имею в виду все эти годы, начиная, в общем-то, где-то, наверное, с 89-го года, а уж тем более с 91-го года, Россия стратегически развернулась в сторону цивилизованного мира. И бывший Советский Союз, который никак нельзя было отнести к цивилизованным странам под Горбачевым, а потом и Россия, развернулась к Европе и пыталась стать частью европейской цивилизации. И, собственно, вот этот период, он продолжался примерно до 2000 года со всякими оговорками, с остановками, с конфликтами. Тем не менее, Россия как бы видела себя европейской цивилизацией. После 2000 года, ну, какие-то скептики, скажем так, типа меня, начали бить тревогу в связи с тем, что к власти в России пришел бывший сотрудник КГБ. Скептические оценки оказались справедливыми. Более того, они даже оказались в каком-то смысле заниженно справедливыми. То есть реальность оказалась худшей, чем те самые, в общем-то, плохие опасения, которые приходили в голову скептиков. Сегодня, мне кажется, поскольку Путин уже не ставит перед собой задачу сидеть за общим столом с лидерами европейских государств и цивилизованного мира, а ставит своей задачей разговаривать со всем миром с позиции силы, и в этом смысле ему, в общем-то, плевать, остается он частью вот этой вот группы демократических лидеров или не остается. Понятно, что пока речь не идет об открытой глобальной войне, Путину будут встречаться и разговаривать, но за общий стол друзей, улыбающихся друг другу, Путина, конечно, уже не посадят. И в этом смысле, к сожалению, Путину тоже немножко нечего терять. И теперь Путин может себе позволить разговаривать с Европой и Соединенными Штатами естественным для него языком. Это, к сожалению, язык не сильно образованного офицера КГБ.
Коли так, по вашему мнению, что сыграло большую роль в вот этих стратегических изменениях России? Украинский кризис – результат ситуационной реакции кремлевской элиты на положение на Украине? Или это все-таки в большей степени логичный результат мутации изменений путинского режима?
Во-первых, я думаю, что мы должны забыть про элиту в России. Период еще до 2004 года можно было подозревать, что действительно какая-то новая элита в России сформировалась. И эта элита худо-бедно, да, имеет отношение к управлению государством. А сейчас уже понятно, что никакой элиты нет. Есть действительно достаточно жестко отстроенная вертикаль власти. В конце пути все, что мы имеем, это, в общем-то, диктатуру. Эта диктатура, она как бы не сталинского типа. Она скорее диктатура действительно фашистского типа. Диктатура типа Муссолини, диктатура типа Гитлера. То есть при открытости границ, а при Сталине они были закрыты, при рыночной экономике, потому что при Сталине никакой рыночной экономики не было. Так что мы не говорим о коммунистической диктатуре. А на сегодняшний день с точки зрения внутрироссийских дел это как бы мягкая фашистская диктатура, но она в любой момент может превратиться, наверное, и в более жесткую диктатуру по законам жанра.
Юрий, когда вы говорите о фашизме, что вы вкладываете в это понятие? Это вот это корпоративное устройство общества, классическая схема его организации по примеру Муссолини?
Ну, я назвал Муссолини и я назвал Гитлера, потому что это два как бы таких классических вида фашизма. И нужно понимать, что до начала Великой Отечественной войны, когда Вторая мировая война из такой пассивной фазы 1939-1941 года пришла в активную фазу, можно было вполне обоснованно считать, что фашизм достаточно выгодная форма управления государством. Германия в 1938-1939 году смогла возродиться, наконец, как сильное государство, как империя. И подавляющее большинство немцев вполне приветствовало такой поворот. Конечно, до тех пор, пока не начинают убивать тебя, до тех пор, пока не начинают гибнуть твои дети в войне, все, в общем, мелкие победоносные войны, они населением воспринимаются положительно. Но то, что на данный момент путинский режим с точки зрения пиара приносит ему одни победы, этому удивляться не стоит. Это ровно тот начальный период агрессии, экспансии, через который проходили и Италия, и Германия. Ну, когда Хиллари Клинтон, которая демократический, как бы мягкий политический лидер по американским стандартам, сравнивает Путина с Гитлером, и когда принц Чарльз сравнивает Путина с Гитлером, то, поверьте, это очень серьезное указание. К сожалению, это та проблема, которая осознанно и неосознанно, но должна быть миром решена. Потому что если она не будет решена на самом начальном этапе возникновения этой проблемы, скажем так, на этапе 1938 года, то ее через год придется решать на этапе 1939 года, а еще через 2-3 года придется решать уже на этапе 1941 года. Вот, собственно, и все.
Я верну вас все-таки к вопросу о внутренней логике развития этого режима, реакции на ситуацию на Украине.
Вот только сейчас, в 2014 году, людям, которые управляют сегодня Россией, находясь в Кремле, а это в основном и в большей степени либо бывшие сотрудники КГБ, типа Путина, Сергея Иванова, Виктора Иванова, Игоря Сечина, ну, либо люди, которые из-за идеологических соображений, например, как Рогозин, или из-за приятельских отношений, как, например, Медведев, или из-за финансовых соображений, как, в общем-то, наверное, большинство людей, которые работают за деньги, этот режим поддерживают. Сколько они поддерживают этот режим, как бы вот по этим соображениям слепо и окончательно, да, то не очень важно, что эти люди думают, а важно действительно, что считает самая верхушка. Только сейчас, в 2014 году, они как бы наконец понимают, для чего был вот весь этот период 1991-2014 года. То есть на самом деле весь этот период, с их точки зрения, был подготовительным для нового этапа, который начался с оккупации Крыма. Даже российско-грузинская война 2008 года, она была как бы такой подготовительной. С одной стороны, пробой российских сил, а с другой стороны, это была проба того, как Запад отреагирует на использование России своей армии за границей. Примет по умолчанию Запад результаты этой войны или не примет? Запад разрешил российской армии те агрессивные действия, которые были о России предприняты, безотносительно симпатий, политических симпатий, эмоциональных симпатий, национальных симпатий, безотносительно того, насколько права или не права была Грузия в абхазском и осетинском вопросе, и ничего не изменилось. И вот то, что после 2008 года ничего не изменилось в отношениях между Россией и Европой, Россией и Соединенными Штатами, для Путина, конечно же, было указанием, серьезным указанием на то, что можно двигаться дальше. И вот дальше настала очередь Украины. Наверное, майдановские события, бегство Януковича провоцировали этот конфликт с точки зрения времени. Я абсолютно убежден, что есть некий общий стратегический план. Может быть, даже не план, а некая философская концепция. Только сейчас, как бы, этим людям понятно, зачем все эти годы они терпели, унижались перед олигархами, улыбались демократам. Это была такая операция, подчинив себе изначально страну, а страна была подчинена вот в этот период 2000-2014 года, причем подчинена и с точки зрения политики, и с точки зрения экономики, и с точки зрения уничтожения всех инструментов, могущих противостоять власти, в том числе и таких инструментов, как институты свободной прессы. Да, вот весь этот подготовительный период теперь окончен. И теперь начинается новый этап. Можно это называть восстановлением Советского Союза, можно это называть восстановлением Российской империи. Россия пытается вернуть себе те территории, которые когда-либо принадлежали Советскому Союзу или Российской империи. Процесс этот не будет быстрым. Когда Путин захватил Крым со всех сторон, из Америки, и из Англии, ему были посланы сигналы: скажите, что на Крыме все кончается, и мы заживем по-старому. И Путин этого заявления не сделал. А наоборот стал говорить и про Украину, и про Новороссию, и про исправление исторической несправедливости 91 года, начатый в марте 2014 года конфликт, это всерьез и надолго. Никакую территориальную проблему, ну вот за исключением, может быть, Крымской, где просто стоял российский серьезный гарнизон, и там с военной точки зрения, собственно, немного что нужно было делать. Все остальные захваты, и мы это видим по истории там, с Луганской и Донецкой народной республиками, бескровно и быстро произойти не могут. Поскольку Путин, я думаю, долго анализировал ситуацию именно с точки зрения реакции западных стран, один момент для него оказался главным. Этот момент заключается в позиции президента Соединенных Штатов. Президент Обама пришел к власти для того, чтобы закончить две войны. Войну в Афганистане и войну в Ираке. И, собственно, эти задачи для президента Обамы были главными. И когда Обама победил на второй срок, Путин как бы понял, ну так мне кажется, по крайней мере, что у него есть еще вот эти вот 4 года для того, чтобы решить внешнеполитические проблемы России. Потому что следующий американский президент, независимо от того, будет ли это демократический президент или республиканский, безусловно, займет в отношении России более жесткую политику.
Понятно, что такого рода операции, как Крымская, они требуют консолидации внутреннего режима и ведут к мобилизационной готовности общества. Путинский режим, по вашим оценкам, стал сильнее внутренне за последние полгода?
Вы знаете, я никогда не относился к критикам режима, которые считали, что путинский режим падет. Я на самом деле всегда считал, что путинский режим – это надолго. Вот сейчас я считаю, что он может быть ненадолго, именно потому, что он начал активные внешнеполитические действия. Понятно, что путинский режим не мог пасть без давления извне. И понятно было, что этого давления извне не может быть, потому что зачем же давить на Россию, где президентом является Путин, который, ну, в общем-то, достаточно прогрессивный, проевропейский, проамериканский российский политический деятель, если сравнивать его со всеми предыдущими. Путин, конечно, не был никогда демократом с точки зрения Запада, но он был абсолютно нормальным партнером, с которым можно было разговаривать. Конечно, ситуация изменилась, потому что через вертикаль власти была создана система, когда как бы жизнь страны оторвана от действий Кремля, как при советской власти. Вот Путин, собственно, вернулся именно к этой системе, когда Кремль управляет Россией, все остальное население к этому процессу отношения не имеет. Вот то, что вижу я, как бы со стороны, да, что делается очень много-много-много разных маленьких шажков, которые все указывают на одно единственное глобальное стратегическое направление. Россия готовится к войне. Какими силами и какой ценой будет проводиться эта война, мы сейчас не знаем. К сожалению, поскольку у нас нет уже в России инструментов свободной прессы, мы не можем узнать, как на самом деле население сегодня относится к Путину и к тому, что происходит. И нам можно давать какие угодно сейчас цифры, там 86% поддержки, 75% поддержки. Я бы как бы постерегся считать, что Украина слабый противник, который быстро сдастся. Мы уже, собственно, видим, что уже быстро не сдался этот противник. Попытка быстро создать так называемую Новороссию, которую даже Путин уже объявил как некую территорию, которая имеет право на существование. Эти попытки захлебнулись. Ну, быстро нужно тоже ставить в кавычки, потому что мировые войны в формате месяцев не анализируют. Нельзя считать, что каждый день войны он приносит серьезные стратегические изменения в расстановке сил. Традиционные, исторические, следующие какие-то глобальные события нас ожидают в августе-сентябре.
В эфире «Радио Свобода» был живущий в США историк Юрий Фельштинский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Немецкая печать активно пишет о сложностях в отношениях Берлина и Вашингтона после того, как Германия разоблачили американского шпиона. У микрофона корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Канцлер Ангела Меркель выразила свое беспокойство и заявила: «Если подтвердится, что сотрудник нашей разведки работал и на американскую разведку, то это очень серьезный случай, находящийся в противоречии с моими представлениями о доверительном сотрудничестве. Мюнхенская газета «Мюнхенер Меркур» пишет: «Американские спецслужбы неудержимы, наш президент возмущен, американский президент безучастен, канцлер отмалчивается, генеральный прокурор страны спокоен. Так было, когда выяснилась история с прослушиванием всех немцев, включая канцлера. И эти реакции снова повторяются по поводу нового трансатлантического шпионского скандала. Эскалация всего лишь логична». Такой вывод делает газета «Mitteldeutsche Zeitung» из города Халле. Почему наша разведка и парламент должны быть более обличены доверием, нежели сама Ангела Меркель? Разлагающее все и вся недоверие становится тотальным. Дюссельдорфская газета «Westdeutsche Zeitung» требует: «Этот случай должен быть расследован как можно скорее и как можно подробнее. В отличие от истории с прослушкой, здесь как минимум есть предмет расследования и установленные факты. Настало время и федеральному правительству прекратить свою игру в кошки-мышки в этом вопросе и действовать с полной ответственностью». Так считает люнебургская газета «Landeszeitung». Федеральный президент Иоахим Гаук в своем традиционном летнем интервью назвал скандал с подозреваемым в шпионаже в пользу США сотрудником службы разведки фактором риска в немецко-американских отношениях. Комментируя высказывание Гаука, французская газета «Франкфуртер Рундшау» пишет: «Неужели прослушивание американцами всех и вся в Германии заслуживало только комиссии Бундестага, ведь это было нападением на основы нашей демократии? Основные права становятся предметом переговоров, если не торговли, становятся зависимыми от политической конъюнктуры. Гражданское общество без гарантии прав граждан перестает быть таковым. Тот, кто по причине важности так называемого союза на основе общих ценностей боится назвать трансатлантические отношения враждебными, должен как минимум говорить открыто о проявлениях враждебности внутри дружбы. Патетический защитник свобод Гаук обязан произнести ясные слова в защиту нашего традиционно свободного основного общественного порядка». Боннская газета «Генераль Анцайгер» убеждена, цитата: «Риторика в духе «теперь действительно хватит», с которой бундеспрезидент Гаук и другие реагируют на возмущение граждан, эта риторика не впечатляет США и не действует на них. Вашингтон понимает только один язык – язык действий. Предоставить Сноудену политическое убежище в Германии было бы адекватным ответом. Идея предоставить убежище Сноудену и уж как минимум пригласить его в Берлин на комиссию Бундестага очень близка оппозиции, в частности партии «Союз 90 Зеленые», говорит руководитель фракции «Зеленых» в Бундестаге Катрин Гёринг-Экхарт. Эдвард Сноуден располагает интересующей нас информацией. Я предлагаю позволить ему выступить перед комиссией Бундестага и предложить ему за это гарантию бессрочного пребывания в Германии. Это не обязательно должно быть предоставлением политического убежища, но возможностью находиться в Германии, не опасаясь быть выданным США. Я считаю, что открывшийся случай шпионажа дает нам такое право. При хороших отношениях с США мы не получаем ясных ответов на многие вопросы, волнующие наших граждан. Новый факт говорит нам о большем, чем факт прослушивания немцев вплоть до канцлера агентством национальной безопасности США. Среди последних событий некоторые комментаторы не исключают, что идея принять Сноудена найдет теперь больше сторонников и в стане правительственной коалиции. И в заключение цитата из франкфуртской «Frankfurter Allgemeine Zeitung». За актуальной волной возбуждения и возмущения в адрес американских спецслужб стоит не только обоснованная критика в том духе, что разведки дружественных стран не должны шпионить друг за другом, но и наигранное удивление по поводу того, что разведки Германии и США сотрудничают и обмениваются информацией. В сотрудничестве американской и германской разведок действует установка «чем больше кооперации, тем лучше». Но кооперация должна функционировать в договоренных формах, а не в секретных прослушиваниях и не путем покупки случайных сведений. Следовало бы призвать американцев и их разведку поверить, что информацию о работе парламентской комиссии легче получить на трибуне для публики, где они смогли бы также встретить и некоторых коллег из разведки ФРГ. Еще проще читать наши газеты. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Украинская художница Маша Куликовская провела на 10-й биеннале современного искусства «Манифеста» в Петербурге арт-акцию протеста против политики России в отношении Украины. Этот ее художественный жест широко обсуждается в социальных сетях и артистическом сообществе. Завернувшись в украинский флаг, она изобразила на ступеньках здания главного штаба филиала Эрмитажа погибшего человека. Сам факт проведения биеннале в России вызвал живую дискуссию. Те, кто считают, что современное искусство неминуемо связано с общественной жизнью в связи с ситуацией на Украине, Украине считали проведение в Питере этой выставки аморальным. Говорит Маша Куликовская.
Я родилась в Крыму, и моя семья живет в Крыму. И как бы просто захватили и забрали Крым. Естественно, как бы у меня не было никаких даже сомнений о том, что я не буду ехать в Россию, потому что данная страна проявляет агрессию к моей стране. И я не могу участвовать даже в Европейской биеннале, которая спонсируется во многом из бюджета, из государственной казны России. Потому что эти же самые деньги делают войну в моей стране. Ну, то есть, как бы, очень много нарушено судеб моих друзей, меня. У меня, например, есть порядковый номер, статус беженки у меня, моих родителей тоже. Эта акция называется 254, это мой номер, как переселенки, беженки из Крыма, потому что там довольно сложно находиться тем людям, которые поддерживают Украину, которые за независимость, за целостность Украины. Даже морально, скажем так, очень сложно. И материально там очень тоже тяжело сейчас находиться. Это было бы очень странно, да? Здесь я беженка, и у меня там нарушена вся семья, и огромное количество моих друзей страдает. А потом я поехала туда куда-то фестивалить, показывать красивенькое искусство. Проходили мимо, ну, кто-то останавливался, но все очень боялись озвучить вслух, что это такое, кто это, там, что это человек под флагом Украины. Кстати, никто из людей не говорил, что это флаг Украины. Все говорили желто-синий. Это было очень, кстати, показательно для меня. Я не видела этих людей, я как бы слышала только то, что там ничего не видно было. Один парень ко мне подошел в самом начале моей акции, по голосу как бы поняла, что это парень, и он сказал: «Девушка, можно я сверху у вас лягу, а потом насру?» Ну, это очень ущербная какая-то реакция, потому что это только два цвета, это ничего больше. Флаг страны, которая сейчас вообще как бы находится в очень тяжелом положении, политическом, экономическом из этой страны. Но люди все объединяются, и моя акция, этот флаг, это не был против россиян, против людей. Это было против политики, против агрессии и в поддержку людей, в поддержку Крыма, в поддержку Донецка. Максимально мирная акция, молчаливая. Я ничего никому не говорила. Каждый вправе сделать выводы свои. Я просто несколько поставила вопросов, немного неудобных. Самая последняя реакция, почему меня заметили вот полиция и смотрители, это женщина подняла шум и начала кричать: «Смотрите, смотрите, это же желто-синий, желто-синий, желто-синий флаг, срочно милиция!»
Говорила украинский современный художник Маша Куликовская. Петербургский поэт Елена Костылева акцию 254 не поддерживает.
Я видела только фотографии и документацию с выставки, да? Но то, что меня поразило, это действительно то, как люди на каблуках, женщины и старушки какие-то ходят мимо этой лежащей там на ступенях генштаба женщины, именно мимо. На самом деле они в каком смысле ходят и мимо манифеста тоже. Они как бы ходят на выставку, но они ходят мимо экспоната. Может быть, в каком-то смысле и сама Маша пошла мимо некоторых работ. Что касается войны. Вот смотрите, например, я художник. И я, например, делаю акцию и накрываю себя русским, российским флагом и ложусь на ступенях, не знаю, Рады или там на подступах к Майдану. И говорю потом: я художник из России, просьба меня воспринимать как художника из России. В этой войне, очень грустной и неправильной штуке под названием «Война», Куликовская сейчас заняла позицию просто одной из сторон. Не выступила против войны, она выступила за Украину в этой войне, в том смысле, что, конечно, ей больно за свою страну, конечно, ей больно за погибших. И мне больно, но как бы независимо от того, украинцы они или русские, или еще какие-то люди, да. Вот мне не понравилась акция тем, что она, скажем так, национальна и патриотична.
Говорила поэт Елена Костылева. Искусствовед Дмитрий Пилейкин считает, что проведение биеннале «Манифеста» в Санкт-Петербурге логично и закономерно в той же степени, в какой логично и закономерно арт-акция Маши Куликовской.
Данное манифеста решает вопрос взаимоотношения одного из крупнейших музеев мира с публикой, которую еще только надо приучать, потому что есть такое современное искусство, с государством, которое пытается навязать сверху какие-то свои идеологические предпочтения или даже запреты на то, что следует или не следует показывать в музее. Протест, особенно протест в искусстве, давно уже вписан в такую левацкую риторику, которая оказалась самодостаточной. Хотелось бы, чтобы Эрмитаж поменялся в сторону Европейского музея. И вот как совместить все эти вещи? Я считаю, что как бы на уровне гражданского высказывания это вполне может быть. Как акция художника, которая вложена в большое мероприятие, вполне может быть. Акция Маши Куликовской, она пошла достаточно удачно, да, в том смысле, что художник имел возможность, решил и высказался. В то же время эта акция не сопровождалась какой-то внешней агрессией.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 июля работал корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков, была актуальный художник Маша Куликовская, поэт Елена Костылева и искусствовед Дмитрий Пиликин. Арт-акция 254 Маши Куликовской вызвала разные мнения в художественном сообществе. Вот так обстояли дела в понедельник, 7 июля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».